говорит Радио Свобода. Кому понадобился так называемый белорусский след в терактах в Брюсселе? Радован Караджич приговорен Международным трибуналом по военным преступлениям бывшей Югославии к 40 годам тюрьмы по обвинению в геноциде и преступлениях против человечности. Насильное патриотическое воспитание. Случай с девушкой в Петербурге. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня четверг, 24 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Начнем с темы терроризма в Европе. Адвокат Салаха Абдеслама, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в ноябре прошлого года, заявил, что его подзащитный больше не противится экстрадиции во Францию. По словам Свена Мария, Абдеслам хочет как можно скорее уехать во Францию, так как он намерен, цитата, объясниться там. Ранее адвокат заявлял, что Абдеслам был против его выдачи Франции, однако изменил свою позицию после взрывов в Брюсселе 22 марта, в результате которых погибли не менее 34 человек, сотни людей получили ранения. Салах Абдеслам был арестован 18 марта бельгийской полицией в пригороде Брюсселя и содержится в усиленно охраняемой тюрьме Брюгге. Сегодня же стало известно, что на 7 апреля перенесено решение суда, на котором должны были рассмотреть вопрос о продлении срока содержания его под стражей. Жертвами терактов в Париже 13 ноября прошлого года стали 130 человек. Ответственность за нападение в Париже и Брюсселе взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная в России. Отметим, что после взрыва в Брюсселе 22 марта некоторые российские средства массовой информации распространили сведения о том, что к организации этих террористических атак якобы могли иметь отношение уроженцы Белоруссии, братья Довбаши из Гомеля. Сами потенциальные так называемые смертники собственную причастность к взрывам в аэропорту и метро Брюсселя назвали сильно преувеличенной. Тему продолжает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Сразу же после взрыва в брюссельском аэропорту, а потом и на одной из станций метрополитена, всплыл белорусский след. Информационный канал Life News со ссылкой на собственные источники утверждал, что непосредственное отношение к терактам могли иметь братья Довбаши, уроженцы Гомеля. По сведениям ресурса, 27-летний Алексей несколько лет тому назад принял ислам в Бельгии, а уже под его влиянием радикальным учением стал интересоваться младший брат, 23-летний Иван. По данным спецслужб, братья примкнули к отряду террористов в Сирии и после прохождения боевой подготовки были отправлены в Европу, где в конце февраля объявились компанией некоего Марата Юнусова. Михаил Довбаш, отец Алексея и Ивана, раньше работал на гомельском ювелирном заводе «Кристалл», а сейчас живет в одной из деревень в Ельском районе на Гомельщине, ухаживает за престарелыми родителями. С женой Людмилой в разводе, после расставания она уехала в Бельгию, увезя с собой детей. В разговоре с «Радио Свобода» подтвердил, что его сыновья действительно приняли ислам, однако это не означает, что их автоматически нужно записывать в террористы. «Я верю своим сыновьям, они не способны на такого рода поступки. Да, они приняли ислам, и в разговоре с Алексеем лично я не поддержал его переход в другую веру», рассказывает Михаил Долбаш. «Однако каждый из них является взрослым человеком и самостоятелен в своем выборе. Не исключаю, что при нынешней системе коммуникации кто-то воспользовался их именами, чтобы прикрыть свои дела», предполагает отец Алексея и Ивана Довбышей. Также он утверждает, что все это время поддерживал телефонную связь с сыновьями и не заметил каких-либо кардинальных изменений в их настроениях. Тем временем «Свободе» удалось узнать, что исламизация Довбышей оказалась более глубокой, чем предполагал их отец. Старший Алексей в новой вере стал Халидом, младший Иван – Сулейманом. Такие же имена у них в социальных сетях. При этом оба заявляют, что за полтора десятка лет не имели проблем с бельгийскими спецслужбами. К примеру, Иван Сулейман так отреагировал на возможное отношение к брюссельским терактам. Все эти статьи – бездумные попытки некоторых журналистов получить очередную звездочку. Нас записали в смертники еще 14 марта, при том, что нас не искала полиция, нам никто даже не звонил. Иван считает, что для сотрудников полиции не составит никаких трудностей уточнить, выезжали они в Сирию или нет. К тому же они сами обратились к спецслужбам за объяснением ситуации. И самое главное, если мы смертники, почему мы еще живы? Если мы террористы, почему нас не арестовали? Задается риторическим вопросом Иван. На вопрос о том, знакомы ли братья с неким игиловским посредником Маратом Юнусовым, Халид Довбаш ответил: «Если у кого-то есть доказательства, что я каким-то образом с ним связан, входил с ним в контакт или стоял с ним на одной улице, тогда я буду считать уместным что-то отвечать». А поскольку такой информации нет и никогда не будет, я не стану опускаться на уровень опровержения чьих-то выдумок. Вместе с тем, в Белорусском комитете госбезопасности заявили, что братья Довбаши на особом учете спецслужб уже несколько лет. В прошлом году их деятельность проверялась совместно с ФСБ России, откуда, собственно, о существовании потенциальных террористов и стало известно журналистам, имеющим доступ к информации не для всех. Как заявил официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин, Алексей и Иван Довбаши вместе с матерью выехали в Бельгию в 2000 году, где все это время и воспитывались. В 2006-м, по информации разведки, Алексей закончил школу и поступил в секцию бокса, где познакомился с приверженцами ислама. Именно под их влиянием сначала периодически, а потом постоянно начал посещать мечеть. В 2013-м он познакомился с выходцем из Сербии, который впоследствии выехал в Сирию. А еще через год, около полутора месяцев, Алексей находился в Турции. Однако за нарушение турецкого законодательства был обратно выслан в Бельгию. Что касается еще одного заочного фигуранта Марата Юнусова, представитель КГБ отметил, что тот является выходцем из России, однако с 1990 года проживал на территории Гродненской области Белоруссии. В 1999 выехал на постоянное место жительства в Бельгию и спустя почти 10 лет принял бельгийское подданство. В декабре 2015 информация о братьях Довбашах и Марате Юнусове была передана ФСБ России с предложением о передаче его правоохранительным органам Бельгии, с которыми КГБ контактов не поддерживает. Почему российские спецслужбы начали педалировать белорусский след только сейчас, после кровавых событий в Брюсселе? И это при том, что в соответствии со сведениями КГБ Белоруссии на момент совершения терактов, по крайней мере, Алексей Довбаш находился в Гомеле. Как рассказали в ведомстве, о своем выезде на историческую родину молодой человек заблаговременно проинформировал полицию Бельгии. А узнав из интернета, что подозрения падают на него и брата, попросил Ивана объясниться в антитеррористических подразделениях Бельгии. Накануне в эфире белорусского телевидения свое алиби подтвердил и сам Алексей Довбаш. 22 марта, на момент терактов, он уже был в Гомеле и высказал предположение, почему их фамилия звучит в контексте взрывов в Брюсселе. Информация могла появиться из-за того, что за день до терактов он действительно находился в местном аэропорту по дороге в Беларусь. Старший Довбаш утверждает, что ни он, ни его брат Иван никогда не воевали в Сирии, они не знакомы с исполнителями терактов.
Абсолютно никаких отношений не имеем ни я, ни мой брат. Мне написал мой двоюродный брат, показал мне статью в интернете, что как бы на меня была написана такая вот клевета. До этого я не знал, что такое было вообще. День до этого я находился в Брюсселе, день до этих терактов. И вот в день прямо в момент этих терактов я находился здесь в Гомеле. Как бы я узнал только после этого, после того, как я прибыл сюда. Но изначально я не воспринял это как обвинение, поскольку это исходило только от СМИ. А мой брат позвонил в федеральную полицию, потому что ему было проще оттуда позвонить. Я сразу ему написал, он позвонил, и он дал мне контактный номер того агента, который этим занимается. Я ему позвонил и спросил, что касается меня, нахожусь ли я у них в поле зрения. Касательно вот этого дела, он мне сказал, что я абсолютно чист, что это ваши локальные проблемы. Не проблема, а ваши локальные сплетни, которые распространили СМИ. И он мне сказал, что я не могу тебе ничем помочь. Просто, видимо, мой профиль подходил поэтому. Наверное, ближе всего. День до этого я действительно находился в том аэропорту. Я взял самолет утром, день до этого, как бы вот на момент этих терактов я уже был здесь, в Гомеле. Но, если честно, это так быстро произошло, я как бы у меня даже не было времени над этим подумать. Ну, я не скажу, что я допустил какую-то ошибку, поскольку с моей стороны ошибки абсолютно никакой не было. Это чистого рода клевета, которая свалилась на меня. Причем так внезапно, что просто у меня не было времени подумать о том, чтобы дать. Я как бы даже не подумал, я думаю, что до конца не осознал ситуацию это все.
К слову, Марат Юнусов, по словам его двоюродного брата, также заявил, что спецслужбы Бельгии не имеют к нему никаких претензий. Политический аналитик Александр Класковский считает, что информационный вброс российских СМИ о белорусском следе в брюссельских терактах мог быть частью информационной кампании против руководства Беларуси, которая в последнее время демонстрирует явно проевропейский крен.
Версия может быть более конспирологической.
С одной стороны, такая версия может выглядеть конспирологической. С другой, если знать, что следом за Life News многие ресурсы подхватили эту утку, можно увидеть и определенные политические цели. Конечно, это псевдосенсация, якобы белорусы причастны к терактам в Брюсселе. Тем не менее, она облетела многие СМИ и, так или иначе, бросает тень на Беларусь. А на фоне того, что в эти дни в Беларуси находится с визитом министр иностранных дел Польши, премьер-министр Грузии и вообще наметился тренд на нормализацию отношений с Западом, может возникнуть мысль, кому-то на Востоке это не нравится. Ведь уже были публикации. Лукашенко якобы изменил Москве, превратил Беларусь в питомник ярых националистов, белорусских бандеровцев и так далее.
Публикации являются, что Лукашенко уже тут.
О натянутости версии белорусской руки в брюссельских терактах говорят и гомельские друзья братьев Довбышей. Оказалось, что Алексей и Иван – активные мотоциклисты. Никита Матвиенко, один из приятелей Алексея Халида, рассказал, что они познакомились в гомельской мототусовке. Однако за все это время темы их разговора не сильно улетали дальше байков. Никита и другие парни утверждают, что ребята часто приезжали в Беларусь к бабушке. Политолог Александр Класковский не думает, что после предварительного обнародования фамилий предполагаемых исполнителей терактов белорусская тема еще будет актуальна. Однако считает, что первоначальный посыл стоит держать в уме. Поскольку подобного рода спекуляции все же имеют место, возникает мысль. Это определенный зондаж почвы, возможно, проверка нервов белорусского руководства. Мол, мы тебя контролируем. Так что если речь идет о российской пропаганде, особенно после того, как было поставлено на конвейер полное игнорирование общечеловеческих норм и производство фейков в отношении Крыма, такого продолжения ожидать можно. Поэтому любые тенденции, которые так или иначе касаются в том числе Беларуси, следует очень внимательно отслеживать. Сами братья Долбаши спекуляции в свой адрес списывают на совесть журналистов Life News, которым кто-то помог правильно расставить акценты. Тем не менее, сами они утверждают, что после скандальной публикации лично к ним относительно причастности к террористической деятельности никто не обращался. Мало того, они сами вынуждены были действовать на опережение. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 марта. Главная международная новость дня. Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии в Гааге признал бывшего политического лидера боснийских сербов Радована Карадзича виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорил его к 40 годам тюрьмы. Главное преступление, которое инкриминируется Карадзичу, его причастность к массовым убийствам боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Карадзич был арестован в Белграде в 2008 году и доставлен в Гаагу. После того, как в 2006 году в камере предварительного заключения в Гааге скончался бывший президент Сербии Слободан Милошевич, Караджич стал самым высокопоставленным политиком, которого судят за преступления военного времени. Приговор в Гааге, кроме 200 аккредитованных журналистов, пожелали услышать 150 жертв преступлений, более 100 представителей научного и правозащитного сообщества, десятки дипломатов. Убийство мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице признано самой жестокой расправой в Европе со времен Второй мировой войны, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Юлия Петровская.
Арест Радована Караджича, которому удавалось скрываться от международного правосудия 13 лет, стал сенсацией лета 2008 года. Как признавал главный обвинитель Международного трибунала по бывшей Югославии Серж Брамерц, трудно было представить, что бывшего лидера боснийских сербов когда-нибудь арестуют, и многие уже потеряли надежду. Ходили слухи, что Караджич скрывался то в горах, то в монастырях в Боснии или Черногории, то в России, то в Белоруссии. Утверждалось даже, что неприкосновенность Караджича гарантировали сами Соединенные Штаты в обмен на его уход из политики. И вот в июле 2008 года выяснилось, что он спокойно проживал в Белграде. Преобразившись в доктора Дабича с окладистой бородой, он читал лекции по альтернативной медицине и пропагандировал здоровый образ жизни. Уже в скором времени постриженному и гладко выбритому Караджичу зачитали обвинительное заключение в Гааге, где он и находится последние 8 лет. Караджич был обвинен в геноциде в Сребренице и еще 7 населенных пунктах Боснии и Герцеговины, в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны, а именно в убийствах, депортациях, негуманном обращении и других преступлениях против боснийских мусульман и хорватов, терроризировании гражданского населения Сараева путем артиллерийских и снайперских обстрелов и захвате миротворческого персонала ООН в заложники. Международное правосудие называет Караджича и бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича главными участниками совместного преступного действия, целью которого было полное очищение от боснийских мусульман и хорватов территорий, которые сербские лидеры считали своими. С момента ареста Караджича стало ясно, что ему уже не суждено вернуться из Гааги. Слишком многое было совершено под его руководством, и слишком откровенно он высказывался на публике. Караджич был ключевым политическим руководителем сербского территориального образования в Боснии и Герцеговине, Республике Сербской, и верховным главнокомандующим, определявшим политику и идеологию. А ее суть сводилась к тому, что Босния и Герцеговина – это святая сербская земля. При этом утверждалось, что сами сербы находятся в опасности. Лидеры боснийских сербов, получившие военную, политическую и финансовую поддержку из Белграда, в итоге установили контроль над 70% процентами боснийской территории. Республика Сербская, по сути, превратилась в этнически чистое мафиозное образование, где правящая клика обогащалась при помощи контрабанды.
Карадзич выступал за то, чтобы все сербы жили в одном государстве, то есть за то, чтобы боснийские сербы жили совместно с сербами из Сербии и Хорватии. Таким образом, о самостоятельности Боснии и Герцеговины, по его мнению, не могло быть и речи. В связи с этим часто вспоминают заявление Караджича в парламенте в начале 90-х, когда он сказал, что лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович, нацелившийся на независимость Боснии и Герцеговины, ведет свой народ к исчезновению. Караджич, который изначально говорил о необходимости переселения людей и обмена имуществом, позднее пришел к идеологии и пропаганде геноцида. Он, его окружение и подконтрольные средства информации создали картину, согласно которой только сербский народ имел право жить на этой территории. Национализм в 90-е шел со всех сторон, но с самого начала войны позиции Милошевича и Караджича и в политическом, и в военном смысле были самыми сильными. За этой политикой стояли и остатки Югославской народной армии.
Говорит в беседе с Радио Свобода политический аналитик Желько Баич. Караджич, согласно тексту обвинительного заключения, занимался уничтожением и изгнанием несербского населения в сговоре с другими известными деятелями. Среди них бывший спикер парламента Республики Сербской Момчила Краешник, который был осужден Международным трибуналом на 20 лет и вышел на свободу в 2013 году, отсидев 2/3 срока, бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, который ожидает приговора в Гааге, а также бывший президент Сербии Слободан Милошевич, скончавшийся в 2006 году, бывший президент Республики Сербской Беляна Плавшич, которая была осуждена Международным трибуналом на 11 лет и вышла на свободу в 2009 году. Кроме того, в этом списке фигурирует бывший вице-президент Республики Сербской Никола Кольвич, который покончил с собой в 1997 году, бывшие представители службы государственной безопасности Сербии Йовица Станишич и Франко Симатович, которые были освобождены от обвинений судом первой инстанции, однако их дело будет рассмотрено заново. А также создатель сербской добровольческой гвардии Желька Ражнатович, который был убит в 2000 году в Белграде, и лидер сербской радикальной партии Воислав Шешель, которому Международный трибунал вынесет приговор 31 марта. Участниками совместного преступного деяния названы также представители органов власти боснийских сербов, члены созданной Караджичем Сербской демократической партии, руководители Министерства внутренних дел Сербии, командиры и старшие офицеры Югославской народной армии, армии и МВД Республики Сербской, лидеры сербских военизированных сил и добровольческих формирований Сербии и Боснии. Самое тяжкое из предъявленных Караджичу обвинений – геноцид в связи с расстрелом в Сребренице более 8 тысяч мусульман. Силы под командованием Младича в июле 1995 года начали наступление, несмотря на то, что этот город был объявлен зоной под защитой Организации Объединенных Наций. Сребреница, окруженная территориями под сербским контролем, имела стратегическое значение из-за своей близости к границе Сербии. Войдя в город, Младич призвал сербов рассчитаться с турками, добавив, что другой такой возможности не будет. Основная часть пленных и мирных граждан была убита в ходе массовых расстрелов. Около 500 из них к моменту гибели не достигли 18-летнего возраста. Как было установлено позднее, многие жертвы были неоднократно перезахоронены, чтобы скрыть следы этих преступлений. Во время суда, начавшегося в Гааге в октябре 2009 года, Караджич не признал своей вины ни по одному из 11 пунктов обвинения. Он придерживался версии, что боснийские сербы защищали свои территории, на которых проживали веками, и были готовы ими пожертвовать ради мира. «Мы могли взять под контроль всю Боснию и Герцеговину, но мы не выходили за пределы своих этнических территорий. Вооруженный народ вышел на рубежи своих территорий, чтобы защитить себя», — утверждал Караджич на суде. Основную ответственность за эскалацию конфликта он возлагал на ныне покойного Алию Изетбеговича. Все политические решения на начальном этапе кризиса, то есть формирование отдельного парламента и Республики боснийских сербов, подсудимый назвал вынужденными. Он объяснял их шагами в сторону независимости, предпринятыми партией демократического действия и хорватским демократическим содружеством, которые проигнорировали желание сербов остаться в Югославии. Караджич заявлял, что сербские политические лидеры искали пути мирного решения, шли на болезненные уступки с условием, что сербы будут иметь в Боснии и Герцеговине свою составную часть, и отвергал причастность сербов ко всем громким преступлениям. Нет сомнений, что приговор Караджичу вызовет споры на Балканах, как это обычно происходит в подобных случаях или в дни скорбных дат. Конфликты 90-х годов, их причины, последствия, а также военные преступления по-прежнему остаются предметом различных интерпретаций. У этого конфликта нет единой истории. Приговор Караджичу вновь напомнит о расколе боснийского общества и тех противоречиях, которые здесь существуют все послевоенное 20-летие. О политике национализации националистического толка попытаются заработать очки на фоне массовой безработицы и тяжелой экономической ситуации. И хотя вынесение приговора Караджичу не будет иметь каких-то серьезных последствий для Балкан, в краткосрочном плане здесь возможно усиление напряженности.
Приговор Караджичу следует воспринимать как попытку суммирования исторического понимания событий 90-х годов, а не как повод для сведения счетов с Республикой Сербской, которая возникла как результат политики Караджича. В противном случае это привело бы к дестабилизации. Нужно принять как исторический факт то, что с 1995 года здесь существует определенное государственное устройство.
Говорит в интервью «Радио Свобода» директор Института истории Боснии и Герцеговины Хусния Камберович. Камберович напоминает, что националистические идеи всегда были популярны на Балканах, однако наследие национализма всегда было плачевным.
Националистические идеи используются здесь не для обеспечения лучших условий жизни и развития боснийского сообщества. Они всегда направлены против других народов. Таким образом, наследие национализма – это руины, смерти и страдания не только других народов, но и самой общины, охваченной националистическими настроениями. Идеи Милошевича и Караджича в 90-е годы захватили наибольшую часть общества. Их национализм был самым опасным и привел к самым страшным последствиям. Я не собираюсь преуменьшать опасность национализма других национальных групп, но община, которую возглавляли Милошевич и Караджич, была самой многочисленной и мощной в военном отношении и совершила наиболее тяжкие преступления.
Считает Хусния Камберович. И через 20 лет после войны мало кто задумывается о преступлениях Караджича против своего собственного народа. А это и сербы, погибшие при осаде Сараева, и те, кого расстреливали лишь за то, что их фамилии походили на мусульманские, и сотни тысяч беженцев, покинувших свои дома, поддавшись его пропаганде и политике ненависти. Говоря о нынешнем отношении сербов к политике Караджича, психолог Серджан Пухало отмечает в беседе с «Радио Свобода», что его скорее воспринимают как мученика.
Нынешние власти Республики Сербской во главе с Союзом независимых социал-демократов Милорада Додика занимаются прославлением Радована Караджича. Я думаю, что его репутация сейчас лучше, чем в первые послевоенные годы. Для защиты Республики Сербской власти используют и осужденных военных преступников. Это встречает одобрение и поддержку со стороны многих сербов. При этом в Республике Сербской не принято говорить о военных преступлениях, совершенных сербами. О них не говорят ни политики, ни органы власти республики, ни преподаватели школ и факультетов. Республика Сербская очень маленькая, и на самом деле здесь все известно о преступлениях. Но о них не говорят, потому что это не патриотично.
Интересно, что президент Республики Сербской Милорад Додик, который в эти дни активно выступает в поддержку Караджича, называя его жертвой международного правосудия, в прошлом был его противником.
Взгляды Додика сегодня даже ближе к взглядам Караджича, чем взгляды самой партии, созданной Караджичем. До начала войны Додик относился к реформаторскому течению союзного премьера Анте Марковича, в то время как Караджич всегда был националистом. Во время войны Додик был в оппозиции и обвинял Караджича в связях с криминалом и действиях, которые позднее были квалифицированы как военные преступления. После конфликта Додик демонстрировал готовность к сотрудничеству и с международным сообществом, и с политическими силами боснийских мусульман и хорватов. Нынешние позитивные оценки политики Караджича со стороны Додика стоит рассматривать прежде всего в контексте провала его собственной политики, особенно в экономической сфере. Караджич нужен Додику как символ, при помощи которого он пытается мобилизовать ностальгирующую часть общества.
Говорит в беседе с «Радио Свобода» политический аналитик Желько Баич. Тот факт, что Караджич находится в тюремной камере, сам по себе еще не означает поражение его политики. Созданная им сербская демократическая партия сейчас является частью правящей коалиции Боснии и Герцеговины на государственном уровне. Лица, находившиеся в годы войны на нижнем уровне власти, до сих пор сохраняют позиции во властных структурах. Осужденные военные преступники, как, например, Мамчила Краешник, возвращаются в политику. Националистический дискурс остается основным. При этом эксперты сходятся во мнении, что этноконфессиональная концепция устройства государства и межэтнические разделительные линии создают новые риски.
Рассказывала наш корреспондент Юлия Петровская. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Теперь об экономике. Росстат сообщил на этой неделе, что спад реальных доходов россиян в феврале вновь ускорился. И на таком фоне последний обзор состояния российской экономики, подготовленный экспертами Сбербанка, выглядит довольно оптимистичным. Эти эксперты полагают, в частности, что экономика уже адаптировалась к низким ценам на нефть, влияние девальвации рубля на внутренние цены в стране иссякло, а восстановление экономического роста в России, как и роста реальных зарплат, не исключается еще до конца текущего года. О том, на чем основывается такой прогноз, экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский беседует с Евгением Гавриленковым, руководителем корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка.
В первом квартале повторяется ситуация начала прошлого года. Резкий спад рубля в январе вслед за ценами на нефть и последующий новый его рост. Но тогда девальвация вызвала стремительный взлет инфляции до многолетних максимумов. На этот раз ее ускорение оказалось минимальным. Вы полагаете теперь, что инфляционный эффект последней волны девальвации рубля, декабрь-январь, либо уже иссяк, либо вот-вот иссякнет. Почему?
Влияние на инфляцию, оно другое. В нынешний период не было абсолютно никакой паники на рынках, ни на валютном, ни на потребительском рынке, в отличие от того, что происходило в декабре 2014-го, когда были такие панические, опережающие покупки товара длительного пользования, когда шла конвертация рублевых активов в доллары, то есть была повышенная волатильность, и все это транслировалось в гораздо более высокую помесячную инфляцию в декабре 2014 года, январь 2015-го, февраль. Вот это вот был период, когда инфляция резко повысилась. Сейчас совершенно другие масштабы, и мы видим, что рубль, в общем-то, наоборот, устойчиво укрепляется, даже при относительно низких ценах на нефть. Поэтому, конечно, вот этот эффект переноса и ослабления рубля, он гораздо более слабый.
Некоторые эксперты в Москве приводят примерно такие расчеты. Если в 2015 году ослабление рубля на каждые 10% добавляло 1% к текущим темпам роста внутренних цен, то теперь эффект этого переноса оказывается уже вдвое меньшим. 10-процентная девальвация прибавляет росту цен лишь 0,5%. В какой мере вы разделяете подобные оценки?
Это очень такие неустойчивые показатели. Действительно, сейчас эффект девальвации он гораздо более слабый по ряду причин. Помимо ослабления курса рубля, кстати, сюда надо добавить эффект импортозамещения, которое все-таки за прошлый год так или иначе развелось, и значительная часть продукции, особенно вот в продовольственном сегменте, поступает уже от внутренних производителей. Это вот один из факторов, который стоит за снижением влияния курсовых колебаний на индекс инфляции. Ну и плюс есть масса других факторов, например, динамика денежной массы, политика центрального банка, динамика бюджетных расходов, финансирование дефицита бюджета и так далее, и так далее. Поэтому вот этот вот показатель курса рубля и инфляция, эта связь, это, в общем, только один из многих параметров.
Если допустить новый спад цен на нефть и, как следствие, новое ослабление рубля в 2016 году, то даже при нынешнем замедлении инфляции до 0,1% в неделю, то есть 6-7% в год, рост цен тут же вновь ускорится. Кроме того, он подвержен и сезонным колебаниям в течение года. Тем не менее, вы прогнозируете, что по итогам года она не превысит 8%, то есть, по сути, сохранится на уровне начала марта. Выходит, даже новое ослабление рубля, случись оно, уже не окажет на инфляцию особого влияния, по вашим представлениям.
Среди всех других факторов это еще была политика Центрального банка. Надо помнить, что в течение второго полугодия 2013 года, в течение всего 2014 года, рефинансирование банков Центральным банком выросло в 5 раз. Это, конечно, гигантский вброс ликвидности в систему. Тогда были и другие правила. Существовал валютный коридор, который формировал определенные ожидания. И когда этот валютный коридор в конце 2014 года убрали, конечно, вот эта вот вся накопленная ликвидность в системе, она и на фоне вот снижения цены нефти, она как раз и обрушила рубль в большей степени, чем вот это произошло сейчас. Сейчас же, вот мы наоборот, в течение всего прошлого года видели уменьшение этого рефинансирования, то есть политика Центрального банка кардинальным образом поменялось. Поэтому здесь совершенно другие эффекты. И надо, кстати, иметь в виду, что вот эта вот ликвидность, которая вбрасывалась в 2013-2014 году, она как раз и привела к повышенной чувствительности курса рубля к колебаниям цены нефти. Как только объем ликвидности стал уменьшаться, соответственно, уменьшилась эта чувствительность курса рубля. И, соответственно, снижается и эффект вот этого переноса от слабого курса рубля на инфляцию. Поэтому, в принципе, тенденция к снижению инфляции, она просматривается. Хотя есть определенные риски, но это во многом тоже будет зависеть от политики.
Даже если нефть вновь дешеветь не будет, два фактора могут заметно повлиять на общий рост цен в России в 2016 году. Повышение акцизов на бензин с 1 апреля и очередная индексация тарифов ЖКХ с 1 июля. Как вы оцениваете их потенциальный вклад в общий рост цен в течение года?
Почему сейчас правительство делает индексацию в середине года, а не с начала года, как было там лет 5 назад? Потому что конец каждого года – это вброс в систему большого объема ликвидности из бюджета. Бюджетные расходы более чем 2 раза в декабре превышают ноябрьские. Соответственно, инфляционный потенциал, он резко возрастает в эти месяцы, поэтому каждый январь мы видели вот такое вот традиционное ускорение инфляции. И когда на это еще на искусственно раздутый спрос накладывалась еще индексация, конечно, влияние на общий уровень инфляции от индексации гораздо более серьезными, чем в летние месяцы, когда влияние на фоне роста производства продуктов питания сезонного, на фоне того, что нет резкого роста бюджетных расходов, доходов населения, соответственно, вклад индексации в общий индекс цен, он стал гораздо менее чувствительным для системы. Поэтому я бы не видел каких-то новых факторов, да и, в общем-то, влияние на инфляцию, на июльскую, оно, в общем-то, минимально, несравнимо с тем, когда бывала индексация в декабре.
Говоря о неких дополнительных рисках, вы, видимо, подразумевали внутренние, а не внешние.
Вот эта низкая инфляция в январе-феврале относительно низкая, и в марте, это следствие того, что бюджетные расходы очень сильно отстают от графика. И дефицит за первые 2 месяца был минимальным. Но Минфину придется как бы догонять по расходам этот план, даже если они как-то там будут подкорректированы, урезаны. Но, тем не менее, дефицит бюджета в конце года, в 4-м квартале, я думаю, даже в 3-м, он начнет существенно увеличиваться. Это будет означать, в общем-то, повышение инфляционного давления на систему. То есть есть риски повышения инфляции не летом, не во 2-м квартале, скорее всего, а в самом конце года, когда вот основная масса расходов, скорее всего, хлынет в систему. Поэтому здесь, конечно, вот будущие инфляционные тренды во многом будут зависеть от того, что помимо Минфина будет делать Центральный банк в своей зоне ответственности.
А повышение акцизов на бензин с 1 апреля. Министерство финансов само прогнозирует, что это повысит розничные цены на бензин на 6,5-7%, а цена бензина, как известно, включается в цену чуть ли не любого товара.
Я не оцениваю это как существенное, потому что вот такого рода разовые индексации, если они имеют какое-то место, но на фоне ограниченного спроса, поскольку доходы населения и зарплаты растут довольно медленно, я бы считал этот эффект пренебрежимо малым.
Вы полагаете, что российская экономика уже адаптировалась к ценам на нефть в 30-35 долларов за баррель, и потому можно ожидать возобновления ее роста уже в 2017 году. Что именно вы подразумеваете под такой адаптацией?
Если посмотреть на исторические ряды, национальные счета, другие макроэкономические показатели, мы видим, что экономика всегда адаптировалась, так или иначе, без рецессии, когда колебания цены нефти в среднегодовом выражении были где-то 20-25%. Даже 30% так или иначе были как-то перевариваемы. Но вот такие вот серьезные изменения, резкие, как, например, 45-50%, когда цена нефти падала практически вдвое, а именно так случилось в 2015 году, основной фактор не уровень цены нефти, а изменение цены нефти. Это вот то, что заставляет всех участников рынка ждать, а где же дно. И когда цена нефти долго не находит дна, вот в течение какого-то периода времени, экономическая активность тормозится, потому что действительно сложно принимать решения, когда неизвестно, где будет не только дно нефти, но, соответственно, где будет дно курса. В этом году, скорее всего, мы таких вот колебаний не увидим. И вот в этом смысле каких-то серьезных новых изменений в ожиданиях не предвидится.
Но это все же внешний фактор, а внутренние факторы, указывающие, как вам представляется, на адаптацию экономики?
Другой элемент адаптации – это то, что уже нет такого панического настроения к колебаниям курса рубля у большинства экономических агентов. И более слабый рубль, который мы видели в очередной раз в начале года, он по-прежнему поддерживает на хорошем уровне профицит счет текущих операций, которого вполне достаточно для обслуживания и погашения внешнего долга, о чем опасения были были год назад, это тоже стало одним из факторов неопределенности. Сейчас этого нет. Ну и, наконец, если посмотреть вот на самые последние данные, видно, что промышленность в годовом выражении, она уже растет. По крайней мере, в феврале небольшой рост обозначился, хотя вот в прошлом году в течение всего года был спад там, на 4-5-6% в зависимости от месяца. Сейчас появляются также и признаки, что и в других сегментах, например, очень хорошие в феврале результаты по строительству, которые тоже показывают в годовом выражении по февралю рост. В транспортном секторе и в сельском хозяйстве рост где-то от 3-4%. Это показывает, что в различных сегментах экономическая активность восстанавливается, и, в принципе, даже вот появляются шансы, что в зависимости, какая будет ситуация вот в ближайшие 2-3 месяца, вполне возможно, что мы можем выйти на положительные темпы даже и в конце этого года. По ВВП.
По вашим оценкам, спад внутреннего потребления в России уже близок к так называемому уровню поддержки, и уже во втором полугодии, если нефть не упадет ниже $30 за баррель, может начаться его восстановление. На чем основаны такие прогнозы? Ведь пока динамика и реальных доходов населения, и инвестиций предприятий в собственное развитие к такому оптимизму явно не располагают.
Я бы здесь начал с того, что статистики инвестиций мы не увидим еще несколько месяцев. С этого года прекращаются месячные публикации. Более того, существенно поменялась методика расчета инвестиций. И, наверное, первые данные по инвестициям, это будет только квартальная статистика, она будет не помесячной. Мы увидим их где-то в мае, не раньше. По инвестициям можно судить косвенно о показателях строительства, о производстве товаров инвестиционного назначения. И есть шансы на то, что одним из таких факторов роста, не локомотивом, наверное, еще рано об этом говорить, но фактором роста будет все-таки оживление инвестиционной активности. Видно, что, допустим, производство ряда товаров инвестиционного назначения, оно по тем же январским-февральским данным, оно вышло в плюс. Речь идет о грузовиках там определенного назначения, о некоторых других товарах, типа станков и так далее, и так далее. То есть какие-то признаки такого оживления есть. Но это вот инвестиционная часть внутреннего спроса.
Но инвестиционный спрос обеспечивает не более четверти общего объема российской экономики, тогда как потребительский спрос – это более половины объема ВВП. И этот спрос резко сократился из-за упавших доходов населения.
Что касается потребительской части, то тут, конечно, раньше, чем до конца года, не следует ожидать никакого оживления, потому что очень сильные, во-первых, эффекты базы, но будет такое вот постепенное улучшение ситуации. Ведь на самом деле товарооборот розничный, который падал двузначными темпами по официальным данным в конце прошлого года, во втором полугодии в частности, сейчас снижение розничного товарооборота, оно уже минимальное, это там 3-4-5%. Я думаю, что 3-4% это то, что мы увидим в минусе во втором квартале, а к концу года это может уже близко к нулю быть. Поэтому потребительская часть, она будет в минусе, но вот инвестиционная часть будет в плюсе.
Чтобы спад розничной торговли, как вы предполагаете, к концу года остановился, необходимо, чтобы и реальные доходы населения перестали падать. Пока они продолжают сокращаться высокими темпами, чему, правда, в немалой степени способствует относительно высокая база соответствующих месяцев прошлого года, когда темпы этого спада были в 2-3 раза меньшими.
Когда мы смотрим на статистику реальных доходов и реальных заработных плат, во-первых, это функция инфляции, которая тоже очень нестабильная, очень сильные эффекты базы. И другой вот момент я хотел бы подчеркнуть. Наверное, не стоит обращать серьезного внимания на статистику реальных располагаемых доходов, потому что здесь вот есть определенные тонкости, например, продажи валюты, продажи других активов. Оно очень делает этот показатель волатильным. И, наверное, с точки зрения понимания того, что происходит в целом с доходами населения, правильнее смотреть все-таки на такой показатель, как динамика реальной заработной платы. А здесь вот мы как раз видим снижение довольно умеренное на 3-4%, которое, в общем-то, совпадает с динамикой оборота розничной торговли. Это лучше, чем то, что мы видели в прошлом году, и есть такое вот плавное инерционное улучшение.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве главный экономист подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Евгений Гавриленков.
С Евгением Гавриленковым беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. На этой неделе сайт Росфинмониторинга официально объявил террористам и экстремистам, эмигрировавшего в июле прошлого года в Швецию, российского правозащитника Константина Галаву. В России Галава возглавлял общественное движение за альтернативную гражданскую службу в Самарской области «Альтернатива призыву». Он также занимался вопросами экологии и ЛГБТ-движения. Почему российские власти обвинили его в экстремизме и терроризме? Константин Галава рассказал об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Хазову.
Костя, на этой неделе российские средства массовой информации со ссылкой на Росфинмониторинг официально объявили вас террористом и экстремистом. Как вы себя ощущаете в этой роли?
Я себя ощущаю так же, как ощущал себя, когда на меня возбудили дело в мае 2015 года. То, что происходит сейчас, спустя 9 месяцев, российские СМИ пытаются надавить на меня и пытаются дискредитировать мой комментарий в Фейсбуке. Этот комментарий касался материала о том, что один из гражданских активистов, на которого было заведено дело по статье «Экстремизм», подал иск в Европейский суд по правам человека. Я оставил комментарий вместе с этим материалом в Фейсбуке, о том, что в России любого человека могут внести в этот список экстремистов и террористов только по прихоти любого следователя. То есть на тебя возбуждают дело, и следователь по твоему делу может в этот же день подать служебную записку в службу финмониторинга. И тебя внесут в этот список, и это будет означать, что твои счета банковские заблокируют, новые открывать ты не сможешь. Это огромные проблемы с трудоустройством. Это колоссальные проблемы для человека. Журналисты, недобросовестные в Тольятти, взяли этот комментарий и сделали его такой вот горячей новостью. Из него сделали такое событие, которое просто прошло по всем региональным, городским, федеральным СМИ. И сейчас они раздули еще большее внимание к ассоциированию меня с понятием экстремист и террорист, потому что это список экстремистов и террористов. И у меня есть несколько предположений, почему это сделано. Я считаю, что журналисты из России, может быть, по заказу, может быть, по своим личным убеждениям, пытаются оказать на меня психологическое давление, потому что я нахожусь в Швеции и ожидаю получения статуса беженца. Кроме того, они пытаются меня дискредитировать перед шведскими властями, потому что понятно, что люди, которые преследуются, например, в России за какое-то тяжкое преступление, да, терроризм — это тяжкое преступление, хотя я не преследовался за терроризм, но внесен в список террористов почему-то, что эти люди, которые преследуются по таким тяжким основаниям, они должны быть экстрадированы обратно на родину. И осенью меня объявили международный розыск, и по мне были запросы со стороны российских властей к Швеции, но, к счастью, Швеция не может, ну, не имеет права, в принципе, меня выдать, потому что я запросил убежище по двум основаниям, что я подвергаюсь политическим преследованиям в России и потому что подвергаюсь преследованиям в России по признаку сексуальной ориентации.
Сейчас в Тольятти преследуют ваших коллег по правозащитному движению?
Один из моих друзей в Тольятти написал мне, что к нему домой пришли сотрудники полиции, точнее, сотрудник полиции участковый, который интересовался тем, как он познакомился со мной, как давно мы знакомы, чем мы с ним вместе занимались и где находится сейчас господин Галава в данный момент. Этот сотрудник полиции сказал ему, что мы будем обходить всех людей, которые вот у господина Галавы есть в списке друзей ВКонтакте. Еще пара человек тоже мне писали о том, что к ним приходили домой и тоже интересовались, где господин Галава действительно в Швеции находится или не в Швеции. Одну из моих коллег, Татьяну Кочеткову из организации «Проект Апрель», уже несколько раз вызывали в Центр по борьбе с экстремизмом города Тольятти и опрашивали на тему того, что она обо мне знает, где я нахожусь, что я делал в их организации. Там реальный прессинг на организацию и на людей, которые в этой организации. Также мне вот на днях написали из другой организации ребята, которые хотели прояснить мое положение в этой организации, потому что они увидели, что происходит вот такое отождествление меня с терроризмом, с экстремизмом, и решили как бы себя дистанцировать от меня, скорее всего. Поэтому, конечно, прессинг какой-то есть на тех людей, которые со мной знакомы, которые со мной работали. К моим родителям в соседнюю квартиру поселили помощника участкового полиции. Это было тогда еще, когда я жил в России. И этот помощник участкового участвовал в обыске у меня дома в качестве понятого, хотя это запрещено законом участия сотрудников полиции.
Костя, вы планируете продолжать критику российских властей после получения вида на жительство в Швеции?
Я планирую заниматься вопросами, связанными с Россией, уже в Швеции. Я буду заниматься вопросами, связанными с тем, что происходит в России, как нарушаются в России права человека. Я буду заниматься переводами, например, материалов на английский язык, может быть, на шведский язык, чтобы люди в Европе, может быть, в Соединенных Штатах, знали о том беспределе, который происходит в Российской Федерации, знали о том, что происходит с обычными людьми, которые имеют смелость говорить правду. Иногда это люди, которые вообще в первый раз сказали правду и на них сразу возбудили дело. Как, например, вот кейс Екатерины Волгожениновой, да, в Екатеринбурге, которая просто в социальной сети написала, что она против того, что происходит вот в отношении Украины. Обычные люди. Иногда это люди необычные, иногда это оппозиционеры, иногда это правозащитники. У меня как бы свой бэкграунд очень большой. Об этом своем прошлом я как раз сейчас, в данный момент, продолжаю как бы писать.
В эфире был российский правозащитник Константин Галава, который попросил политического убежища в Швеции после того, как российские власти внесли его в список экстремистов. Вопросы господину Галаве задавал наш корреспондент Сергей Хазов. Время свободы. Итоговый выпуск. Ирии Ивановой, 17 лет. Она придерживается демократических взглядов и участвует в акциях петербургского отделения движения «Солидарность». Из-за этого у нее начались неприятности в колледже, где она учится, и дома. Ира испытывает жесткое давление со стороны родителей, которые фактически держат ее под домашним арестом, и со стороны молодежных организаций, считающих своим долгом перековать Иру путем так называемого патриотического воспитания. С Ирой познакомилась корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Ире Ивановой имя изменено. В конце мая стукнет 18. Тогда она хотя бы формально получит право иметь собственное мнение и считаться личностью, чьи взгляды теоретически могут не совпадать со взглядами ее родителей. Правда, если посмотреть на бурю, которая кипит вокруг Иры, в будущее успокоение верится с трудом. Так получилось, что мама и папа Иры, а также ее бабушка и дедушка, принадлежат к тем 85 или 6%, которые живут в реальности, формируемой телевизором, и считают врагами Родины всех, чьи представления с этой реальностью расходятся. Самая большая загадка, каким образом сама Ира, выросшая в таком окружении, ощутилась по собственному горячему желанию на Невском проспекте с плакатом в руках. Это была серия одиночных пикетов, подводящих итоги года. Плакат обвинял российские СМИ в пропаганде.
Все началось с 14 лет. Я стала интересоваться политикой, активизмом и сначала занимала левые взгляды. Но потом в связи с событиями в Украине я поняла, что левые хотят захватить Украину, сделать Донбасс частью России, и поэтому в сторону либеральных идей пошла. Следила за активистами, кто что делает, и поняла, что это наиболее такая позитивная сторона.
Скажите, а вот вы в 14 лет как-то сами дошли до этого? Из воздуха вы это взяли?
Да, я дошла сама. Видела на улице разных активистов, брала у них газеты, разговаривала, знакомилась. А к интернету потом уже пришла. Видимо, я как-то, не скрывая, рассказывала о своих взглядах в семье. Я думала, что это будет на уровне интересов останется. А меня пытались переубедить, и когда поняли, что я куда-то езжу, в чем-то участвую, меня пытались как-то блокировать, забирать средства связи, средства информации. Вот, я, естественно, сопротивлялась, и это, видимо, вызвало конфликт. Помню, что я в этом году, в конце января, пришла в колледж, и ко мне подходит наш куратор, классный руководитель, и после этого зауч, и спрашивает, что вообще произошло на каникулах, почему на меня требуют характеристику с каких-то высших органов, а с каких именно они не объяснили. Я сказала, что я на каникулах в основном сидела дома или гуляла с друзьями, но нашему куратору я рассказала о том, что я участвую в акциях и не вижу в этом ничего плохого. Тогда это не вызвало жесткой реакции. И когда конфликты дома стали невыносимы, я решила уйти из дома. Меня не то чтобы сильно били, меня в основном угрожали, что побьют, как бы это было страшно. И пару раз просто ударяли по голове, по плечу, и один раз просто летели тапки в меня.
А да. Кто это?
Бабушка и папа. Мама в основном как бы морально. Стыдила, давила, пыталась разубедить.
Родители Иры почему-то вообразили, что она связалась с экстремистами и чуть ли не собирается в Сирию.
Это влияние телевизора, но в большей степени это влияние комитета по молодежной политике, который называется «Контакт», где мою маму пытались убедить в том, что любые оппозиционеры вербуют детей, молодежь, чтобы переправить их за границу.
А как попала мама туда?
Видимо, из органов опеки, как они потом признались, сообщили в этот «Контакт», где уже просто обязали прийти. Дома мне сказали, что ты должна туда пойти, или мы позовем их домой. Но я решила пойти, грубо говоря, отделаться. И там был очень такой жесткий допрос о моих политических взглядах. Мне показывали сайт, пытались меня расспросить, что я думаю по этому поводу. Но потом уже перешли к семейному конфликту, где пытались все-таки сказать, что я в этом виновата. Как будто я начинала эти конфликты. Я ушла из дома, чтобы переночевать у Ольги Смирновой. И тогда бабушка с дедушкой позвонили, спрашивали, где я. Стали меня силы заставлять ехать домой. Я отказалась, позвонили родителям, а они уже, видимо, вызвали полицию, которая стала нас преследовать, заставили поехать в участок полиции. Производился протокол со мной, с моими родителями. Полицейский сказал, что я обязана ехать домой. После чего я сопротивлялась, у нас была практически драка. Вот, меня завели обратно, и потом просто убедили, что нужно ехать домой, потому что мне нету 17 лет.
Сейчас Ира живет дома, и живется ей по-прежнему тяжело. Вот как выглядит эта печальная история глазами сопредседателя Петербургской солидарности Ольги Смирновой.
Я увидела сообщение от загадочного существа Эра, который написал, что интерес возник к солидарности, что нас видели на акции, марш против ненависти у нас был несогласованный, и вот хочет познакомиться. Я первым делом взглянула на страничку, решила, что кого-кого, эта девочка к нашему берегу никогда и ни за что не прибьет. Там было в чистом виде коммунистические идеи. И постепенно все становилось серьезнее и серьезнее. Я поняла, что человек имеет совершенно отчетливое намерение, действительно как-то пересматривает свою идеологию. Разговор был такой: беру себе полгода на раздумье. Ну, полгода минуло значительно раньше. Решение было принято после участия в акции 20 декабря. Сталинисты на этой акции в памяти жертв сталинского террора устроили страшную безобразную провокацию. Акция наша сводилась к тому, что люди приносили свою личную память, фотографии родственников погибших во время репрессий. А провокаторы принесли плакаты «Гитлер, жертва сталинских репрессий» с портретами Геббельс. Это было глумление. Она это видела. Она видела, как мы реагировали. Она просто подошла и напрямую сказала: «Все, решение принято. Я очень хочу быть участницей солидарности». Ну и сказала, что пока сторонница, 18 лет минит, ну, тогда, значит, мы имеем право принять. В конечном счете она стала даже не участницей, она стала одной из учредительниц солидарности Новой Санкт-Петербургской. После раскола мы это сделали в исключительном порядке с единственной целью. В тот момент у нее уже был серьезнейший конфликт, она находилась под страшным давлением, мы все это понимали. Единственный вопрос, который ей был задан тогда: поможет ли тебе сознание того, что ты полноправный участник движения, преодолевать полосу испытаний, которая тебе сейчас пришла? Она ответила: да, мы пошли на исключительный вот такой вот вариант.
Когда начался этот конфликт, вы же ее не бросили, попытались ее защитить. Щекотливая ситуация создалась против родителей.
Сначала я давала рекомендации из цикла «как-нибудь все успокоить, сгладить, уладить». Очень у многих из нас есть такого рода конфликты в семье, но мы заключили договор о ненападении и отсутствии митингов дома. Все, попробуй заключить такой же. И я поняла, что когда ты начала жаловаться, значит, ситуация действительно вышла из-под контроля очень серьезно. Я связываю это с тем самым визитом в школу непонятных органов, после которого началась активизация конфликта дома. Когда я услышала подробности, я поняла, что ей действительно, возможно, придется ночевать вне дома, и вот это вот намерение уйти там, переночевать первую ночь на вокзале, я сказала, что так делать не надо, в случае чего, если возникнет ситуация реальной опасности физического насилия, ночь можно переночевать у меня, дальше мы просто пойдем по государственным инстанциям, которые в этих случаях обязаны защитить твои права.
Попытка переночевать у Ольги закончилась преследованием, потасовками и попаданием в полицию всей Ирины семьи и трех активистов солидарности. Один из них, Всеволод Нилаев, называет шокирующими события, участником которых ему пришлось стать.
Сотрудники полиции не то что не помогли разобраться, в конечном итоге я застал такую картину, когда ее двое полицейских, четверо родственников, стали буквально физически вытаскивать из отделения полиции. Она стала кричать о помощи, и я тогда оттащил вот отца, который начал к ней физическую силу эту применять. Хватать ее, угрожать ей, кричать о том, что он ее почему-то выкинет из дома. Полиция вместо того, опять же, чтобы разобраться в ситуации и как минимум опрашивать при детском психологе, не отдавать ее вот под совершенно очевиднейшую возможность расправы физической, они тайком стали ее вытаскивать из отделения с черного черного хода. Родители, вот этот случай не возымел воздействия, чтобы они как-то успокоились и поняли, что все-таки есть какие-то права, что невозможно с ней обращаться как с вещью, именно из-за того, что полиция таким образом себя повела. И далее от ней стали поступать смс-ки, и мне, и Ольге. Мы приезжали вот в Пушкин, чтобы обратиться в органы опеки, потому что была совершенно невыносимая атмосфера. Ей по-прежнему угрожали, ей по-прежнему не давали общаться, выходить из дома. В техникуме, где она учится, ее сопровождали. Невыносимые условия для нее создали. Более того, она сама жаловалась на то, что у нее крайне ухудшилось физическое здоровье. Во-первых, она весит 36 килограмм всего. А во-вторых, она жаловалась на онемение частей тела, рук, лица. То есть в буквальном смысле нужно было бить на бат и что-то с этим делать, потому что ситуация могла зайти совсем уж далеко. Прав ей ни в одном органе государственном так и не разъяснили, кто ей может помочь. И вот мы обратились в органы опеки города Павловска, надеясь на то, что они пояснят родителям прежде всего, что у нее есть и личные вещи по закону, по конституции, по семейному кодексу, право на общение. К сожалению, органы опеки, вызвав, как потом уже выяснилось, ее и родители, четким образом дали родителям понять, что вы делаете все верно, и мы на вашей стороне. Но после этого родители совсем озверели, опять начали издеваться. Если не было прямой физической расправы, то психологическая расправа – это моральное уничтожение человека, подавление его свобод, прав. И дама, вот представитель этого органа опеки, сказала, что не вижу ничего здесь такого сверхъестественного. Я бы тоже там отняла бы и телефон, показала всем своим видом, что она, понятно, чью сторону займет, да и, собственно, что она профнепригодна, на мой взгляд. После этого мы уже стали пробовать обратиться к госпоже Агапитовой по правам ребенка уполномоченного, чтобы хоть как-то повлиять уже не только на семейную эту ситуацию, но еще и на органы опеки.
Даже активисты, видавшие виды, были потрясены тем, что ни органы опеки, ни полиция даже не подумали защитить девушку от семейного насилия. Ира выглядит очень усталой. Она боится, что у нее просто не хватит сил нормально сдать сессию и завершить учебный год. По ее словам, ее родные все время пытаются манипулировать ею, убеждая ее, что из-за ее поведения у них вот-вот случится сердечный приступ, что она виновата в их плохом самочувствии. А сами они не видят того, что сразу видно даже посторонним людям. Ира издергана, угнетена и просто не знает, как ей жить дальше. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 марта. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.